Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова находимся в Донском монастыре. И в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ о святителе Тихоне. Будущий святейший патриарх Тихон Белавин родился в Псковской губернии в семье потомственного священника. По окончании Торопецкого духовного училища и Псковской духовной семинарии он в 1884 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Пребывание в этих стенах значительно повлияло на будущего патриарха всея Руси.
Это, знаете, было очень удивительное время в истории духовной академии, в истории, в принципе, русской богословской науки. Дело в том, что именно в этом году был принят новый устав Духовной Академии, так называемый Победоносовский устав, устав оберпрокурора Святейшего Правительствующего Синода Константина Петровича Победоносова. Устав, который существенно ограничивал права профессоры студенческой корпорации. Это время было еще очень интересно тем, что в 1885 году в Санкт-Петербургскую духовную академию на должность инспектора из Казанской академии был переведен тогда еще архимандрит Антоний Ватковский. Через два года, в 1887 году, он займет пост ректора столичной академии. И именно при нем в столичной духовной школе произошли очень серьезные изменения. Дело в том, что именно по его инициативе и при активном содействии ректора духовной академии был организован кружок студентов-проповедников. И студенты проповедовали не просто в каких-то церквах, не просто в столичных храмах, они проповедовали в ночлежках, в тюрьмах, в богадельнях, на фабриках и заводах. Естественно, они сталкивались там с серьезными проблемами, серьезными вопросами, с которыми они не могли столкнуться вот здесь, в академическом кабинете, в библиотеке. И они возвращались обратно и вели дискуссии по поводу того, что действительно волновало русское общество. И вели дискуссии не только друг с другом, но и с преподавателями. И в этом кружке принимал участие в том числе и Тихон Белавин, тогда еще Василий Белавин, будущий патриарх. И, естественно, он здесь получил ту самую закалку, которую в последующее время он использовал уже в своей архипастырской деятельности. Также можно отметить, это широко известный факт, несколько странный, потому что в церкви были очень тяжелые времена, когда, скажем так, помыслить о каком-либо патриаршестве было абсолютно невозможно. И вот в это самое время в духовной школе, в столичной духовной школе, что называется, под боком оберпрокурора, студенты, сокурсники Тихона Белавина, Василия Белавина, называют его патриархом. Вещь абсолютно немыслимая, но тем не менее это действительно было. И очень многие современники, очень многие его сокурсники потом об этом вспоминали и говорили, что да, действительно, вот за его такую степенность, за его спокойствие, за его такую невозмутимость. И, знаете, вот один из его сокурсников отметил, что одна из самых главных фраз, которая принадлежала будущему патриарху, которую он всегда успокаивал народ, была фраза «Не волнуйтесь». И вот это, наверное, вот это та фраза, которой будущий святитель руководствовался во всей своей жизни, в том числе и в тяжелые годы, когда ему пришлось возглавить Русскую Православную Церковь, попытаться не волноваться, успокоить эту бурлящую народную массу. И еще здесь повторюсь, что в годы обучения Псковской духовной семинарии, которую он блестяще закончил и благодаря чему получил возможность получить доступ в столичную духовную академию, его называли епископом. А уже поступив сюда, его повысили и стали называть патриархом. То есть это такой широко известный факт.
Академическое прозвище оказалось пророческим. Когда в 1917 году, в то время московский митрополит Тихон Белавин был избран на патриарший престол, профессорско-преподавательская корпорация Санкт-Петербургской духовной академии составила приветственный поздравительный адрес святителю.
Академия твердо уповает, что ваше святейшество, как опытный кормчий, найдете при помощи Божией должные силы и способы, чтобы провести в настоящее трудное время корабль церкви среди обуревающих ее многоразличных испытаний, чтобы внести успокоение и мир в души страждущего православного русского народа.
Однако не мир в душах и не благополучие церкви были нужны пришедшим к власти политическим деятелям. Видя любовь народа к патриарху и его влияние на людей, советское руководство арестовало святителя и заключило в келью Донского монастыря.
А за этой дверью, кстати говоря, которая существует и сейчас, была комната охраны, которая охраняла святейшего патриарха. Причем это были всегда женщины-чекистки. И необходимо отметить то, что над ним порой издевались так, что ему не разрешали спускаться в первый этаж для того, чтобы посетить ванную комнату.
Через некоторое время советские власти посчитали арест патриарха недостаточной мерой для устранения его влияния и стали искать способ убить святителя. Точные обстоятельства смерти патриарха Тихона до сей поры вызывают разногласия среди исследователей.
Он скончался в Москве. Это было 7 апреля 1925 года, в праздник Святого Благовещения. Скончался он в клинике на Остоженке. При всем при этом ему проводили достаточно несложную зубопротезную операцию всего лишь. Но, однако, официальная причина смерти святейшего патриарха Тихона – это острая сердечная недостаточность. Но существует другая версия, которая по понятным причинам не подтверждается никакими документами. Но есть вторая версия о том, что когда ему проводили операцию, врач, который ее проводил, обратился к святейшему со словами: «Поймите меня правильно, у меня двое детей». То есть ему была поставлена задача конкретная, понятно, с помощью мышьяков или каких-то средств, которые были в тех условиях возможны, способствовать как раз убийству фактически. То есть мышьяк мог способствовать как раз именно остановке сердца. По версии, которая нам известна, святейший со смирением принял, понимая, что это неизбежность, которая за ним идет, простил этот грех этому врачу. И последние слова святейшего, может быть, как раз и дают ответ на вопрос, что он знал больше, чем знает историк на сегодняшний момент. В частности, святейший патриарх Тихон сказал, что «я скоро усну». То есть человек чувствует, здоровый человек чувствует, что он почему-то должен уснуть. «Я скоро усну, и ночь будет долгая-долгая, темная-темная, но я восстану». Отпевание святейшего патриарха Тихона было совершено здесь, в Донском монастыре. Отпевали святейшего 66 архиереев Русской Православной Церкви. И захоронение было сделано в праздник входа Господень в Иерусалим в апреле 25 года в Малом соборе Донского монастыря, в частности, в трапезной его части. Монастырь постепенно закрывали при советской власти. В Большом соборе не служили уже с 25 года, Малый собор был закрыт чуть позднее. Но регулярное богослужение в монастыре прекращается к концу 20-х годов. В самом Малом соборе Донского монастыря было устроено общежитие рабочих московского метростроя. Поэтому все убранство храма было уничтожено, и в частности надгробие святейшего патриарха было снесено. Но вот здесь было две версии. По одной версии, скорее всего, ее распространяли тоже чекисты, это было мерой совершенно правильной, чтобы создать ложное впечатление. Была версия такая, что святейшего патриарха там нет. Могила была давно вскрыта, тела там нет, и, соответственно, приходить туда не нужно. По другой версии говорили о том, что тело святейшего было тайно перезахоронено на немецком кладбище. И вот эти две версии, которые, в общем-то, муссировались в определенный промежуток исторического времени. Когда в 1948 году храм вновь был возвращен Русской Православной Церкви, по благословению святейшего патриарха Алексия I Симанского надгробие святейшего патриарха было восстановлено. Канонизация святейшего патриарха Тихона была совершена собором Русской Церкви в 1989 году. Но обретение мощей не совершали. Все еще действовало вот это странное состояние, ну, а вдруг там его нет? Тем более версия была достаточно убедительной, что могила была давным-давно скрыта. Но однако в ноябре 1991 года, это зафиксированный факт, в Малом соборе Донского монастыря злоумышленником был совершен поджог. В окно была брошена бутылка с зажигательной смесью, и внутреннее пространство трапезной части полностью выгорело. И вот в этот самый момент святейший патриарх Алексей II принимает решение могилу вскрыть. Было совершено обретение честных останков святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона Белавина. Здесь представлены подлинные вещи Тесакос, Митра, Евангелие, которое было вложено в руки Святейшего Патриарха. Вот первая подлинная фотография. Над гробницей проходила труба водоотопления, 100% влажность. Вот деревянный крест и две панагии, которые были на груди Святейшего Патриарха. Одна из них на сегодня пустая. Почему? Потому что она была костяная. Кость превратилась в прах, рассыпалась. А честные останки Святейшего Патриарха сохранились нетленными. Вот одно из доказательств чуда Божия, в частности, и сохранения вещей. Поэтому, если вы взглянете на Сакос сегодня, на те вещи, которые сохранились, мы действительно можем видеть, что Господь хранит останки их. Когда в октябре 1917 года на поместном соборе Русской Церкви наконец-то закончились все дебаты, и общий соборный разум пришел к тому, что действительно другого варианта, как восстановление патриаршества, у нас нет, на московской фабрике товарищества Оловяшниковых было принято решение изготовить для будущего патриарха, а кто будет патриархом, было еще неизвестно, изготовить праздничный сакос. То есть полное архиерейское облачение. В силу того, что было неизвестно, кто вот патриархом, на фабрике, на этом, в этом товарище, стали готовить сразу два сакоса. Они были очень похожи между собой. Единственное, что их различало, это размер. Один был чуть больше, другой чуть меньше. Поэтому, когда избран был святейшим патриархом Тихон, из двух сакосов, которые были, меньший подошел святейшему патриарху. Именно в этом облачении и была совершена интронизация святейшего патриарха Тихона, патриарха Всероссийского, в Успенском соборе Кремля. Именно в этом облачении святейший патриарх нашел свое последнее упокоение. Здесь, в Малом соборе Донского монастыря. Сакос был сделан действительно именно для патриаршей интронизации, поэтому мы видим здесь в дробницах, которые находятся по центральной части, представлены московские первосвятители. В нижней части идет литургический текст, указывающий на то, что это святительское служение является служением от Господа, и как раз вот этот текст находится в нижней части. А здесь находится так называемый процветший крест серебряный с драгоценными камнями вложенный. Это как указывающий на то, что непосредственно царская власть – это одна власть, а власть патриарша – это власть служения народу и власть мученическая. На рукавах и в верхней части представлены изображения херувимов. Все это сделано в серебряных оправах, непосредственно и в круглых медальонах традиционно для времени русского историзма и традиционно для того времени, когда делалась ручная вышивка и набивной бархат, который мы здесь с вами видим.
Сбылись слова святителя Тихона, произнесенные им в самом начале патриаршего служения при посещении родной академии.
Но я глубоко верю, что эта хмара русской жизни пройдет, разойдется, исчезнет туманное облако, как в свое время оно прошло в лице Юлиана Отступника.
Мощи святителя Тихона находятся в главном соборе Донского монастыря с правой стороны от царских врат в серебряной позолоченной раке. Над ракой – сень, сделанная попечением наместника монастыря Агафодора, при котором произошло обретение мощей. Здесь же вышито изображение святейшего патриарха – современное творение монастырской золотошвейной мастерской.
Наш рассказ о святейшем патриархе Тихоне подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.